Дневной эфир на радио «Говорит Москва». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Это радиостанция «Говорит Москва», среда, 21 ноября. Меня зовут Юрий Буткин. Всем доброго дня. Продолжаем смотреть за лентами информационных агентств, продолжаем обсуждать главные темы этого дня. Ну и, конечно, изучаем карту московских пробок. В эти минуты, насколько я понимаю, общая загруженность по Москве и по данным Яндекса, и по данным Центра организации дорожного движения оценивается в 5 баллов. Еще сейчас дождемся, когда эта циферка появится, но мы видим, что на улицах сейчас почти 640 тысяч автомобилей. Это несколько больше, чем, к примеру, было неделю назад в этот день. ДТП с пострадавшими сегодня уже отмечено 12. Это тоже довольно немало. МКАД на юге хорош. Да, в 5 баллов оценивает ситуацию и Яндекс, и ЦОДД. Следим за лентами. Выпишите нам о московских пробках, выпишите нам о наблюдениях. Вы участвуете в обсуждениях по теме. СМС-портал +7 925 48 94 8, телеграм говорит МСК-бот, номер телефона 7373948, код города 495. А вот темы, которые мы будем обсуждать в ближайшие 20 минут. Главой Интерпола стал представитель Южной Кореи, а не Российской Федерации. И Следственный комитет сегодня опубликовал видео с места гибели мужчины в Шереметьеве. Вчера вечером мы узнали, что на взлетную полосу можно попасть и попасть под самолет.
Новости этого дня. Успеем сказать главное.
Сегодня главой Интерпола рано утром избрали представителя Южной Кореи Ким Чон Яна. Об этом появилось сообщение в официальном твиттере организации. 60 на 40, так разделились голоса. 60% выбрали Ким Чон Яна, 40% голосовали за второго претендента. И Ким Чон Ян, и второй претендент, его зовут Александр Прокопчук, представитель России, они оба действующие вице-президенты Интерпола. Просто южнокореец, он исполнял обязанности руководителя Интерпола, а наш был президентом. Причем откуда-то из Британии был такой вброс, что, мол, высочайшая вероятность того, что изберут именно Прокопчука. Поэтому много было шума, много было протестов, были даже заявления, насколько я помню, Литвы и Украины о том, что они, если изберут российского представителя, выйдут из состава организации. Теперь выходить никому не нужно, потому что избрали представителей Южной Кореи главой Интерпола. Многие предполагают, что так и должно было быть, и, в общем, в некотором смысле насчет Прокопчука это был информационный вброс, но мы не знаем, что было на самом деле. Мы знаем, что случилось в результате голосования. Избрали Ким Чон Яна, Прокопчук останется вице-президентом Интерпола. Валерий Иванин, адвокат и эксперт по международному праву. Валерий Эдуардович, здравствуйте.
Здравствуйте.
Скажите, а смысл Интерпола вообще, он в чем?
Смысл Интерпола – объединить усилия стран-участниц по координации борьбы с различного рода преступностью, в том числе общекриминальной, и содействовать международному розыску.
Так, это получается у Интерпола? Насколько он эффективен в этом смысле?
Ну, Интерпол, он, безусловно, эффективен в этом смысле. Мы постоянно слышим громкие истории о том, как то или иное лицо, которое участвовало в преступлениях, совершало в преступлении, задержано по ордеру Интерпола. Другое дело, что после задержания по ордеру Интерпола следует процедура экстрадиции по законам той страны, на территории которой задержано лицо, совершившее преступление. И здесь уже решение за судьями этой страны, по закону страны. И здесь как раз эффективность самого Интерпола может страдать за счет законодательство отдельных стран.
Страдает ли эффективность Интерпола за счет законодательства Российской Федерации?
Оно не страдает за счет законодательства Российской Федерации, за исключением случаев, когда в розыске Интерпола находится гражданин Российской Федерации или гражданка Российской Федерации. В этом случае Российская Федерация, несмотря ни на какие ордера Интерпола, своих граждан за рубеж не выдает.
А Россия единственная страна, которая занимает такую позицию?
Во-первых, я бы не считал, что это как-то затрудняет деятельность Интерпола. А во-вторых, конечно же, не единственная страна, Российская Федерация, но вот одна из стран, которая своих граждан не выдает, но это не препятствует уголовному преследованию этих граждан Российской Федерации на территории.
Просто, да, последнее время мы все-таки слышали о каких-то сложностях во взаимоотношениях между Российской Федерацией и Интерполом. То говорили, что Россия чуть ли не сама по себе по линии Интерпола пытается кого-то разыскивать, то наоборот, кого-то не разыскивает. Есть проблемы или нет?
Ну, как таковых проблем нет. Другое дело, что, вот, допустим, Россия могла бы брать пример Соединенных Штатов Америки, которые... там не всегда с участием механизмов Интерпола хватают граждан различных государств на территории третьих стран, доставляют их в США и там судят.
Теперь, когда российский претендент, как нам кажется, ну или как писали в британской прессе, имел высочайшие шансы на избрание, но таки не был избран, будут проблемы у России? Будут проблемы у конкретного Прокопчука как вице-президента?
Ну, у Прокопчука, конечно, никаких проблем не будет. Дело в том, что избрание президента Интерпола осуществляется путем голосования на Генеральной Ассамблее Интерпола. И для избрания президента необходимо голоса 2/3 членов Генеральной Ассамблеи. Поэтому то, что одна часть... участников Генеральной Ассамблеи изначально было настроено голосовать за российского кандидата, но после определенных политических импульсов из, прежде всего, США, мы, конечно, не говорим, что Украина и Литва так кардинально повлияли на решение участников Генеральной Ассамблеи, конечно же, это влияние США. И мы должны принимать во внимание тот факт, что представители стран на Генеральной Ассамблее, как правило, это министры внутренних дел соответствующих государств. Очевидно, что министры внутренних дел не могут находиться в стороне от политических тенденций в своей стране.
Хорошо, если это так, давайте тогда вернемся в принципе к тому, что наш человек есть среди вице-президентов Интерпола. Как так получилось? В этих условиях, если это политика?
Но мы говорим о голосовании за президента, да, на Генеральной Ассамблее. Во-первых, вообще не очевидно, что российский кандидат был по фаворитам.
Ну, мы знаем это из британской прессы, да, это так.
Да, это всего лишь предположение, которое как раз-таки, возможно, политически аффилированы. Сначала вброс, что вот российский кандидат фаворит. Потом компании показываем, что на самом деле он не фаворит. Не факт, что он вообще был фаворитом, и что без вот этой пропагандистской шумихи российский кандидат был бы избран на должность президента. Другое дело, что в чем вообще функционал президента?
Ну там, насколько я понимаю, вообще важнее генеральный секретарь.
Да, ведь президент, он по сути... возглавляет Генеральную Ассамблею, то есть председательствует. Это некая такая почетная должность, с одной стороны. С другой стороны, безусловно, президент взаимодействует с генеральным секретарем. Вы совершенно правы. И генеральный секретарь руководит аппаратом, в том числе технической работой. Работа по розыску осуществляется под его руководством. Другое дело, не совсем понятна позиция Литвы и Украины в том контексте, что российский вице-президент, он вице-президент не от России, он вице-президент от Европы. И, по сути, когда Украина и Литва выступили против избрания российского кандидата, они, по сути, как унтер-офицерская вдова, сами себя высекли на площади. Потому что этот российский кандидат был в том числе кандидат и от Украины, и от Литвы.
Только они об этом не знали.
Ну, в пылу русофобских настроений, возможно, не приняли это в расчет.
Понятно. Спасибо. Валерий Иванин, адвокат и эксперт по международному праву, был с нами на прямой связи. Кабинет министров ФРГ, это из ленты новостей, прямо сейчас приветствует выбор представителя Южной Кореи Ким Чон Яна новым главой международной организации уголовной полиции Интерпол. Это заявление представителя МИД Германии. Федеральное правительство поздравляет с избранием и желает успехов. Убеждены, что Ким Чон Ян хороший выбор, что он может руководить организацией ответственно и успешно. Ясный результат голосования демонстрирует, что большинство других членов также убеждены в этом. Ну и еще представитель МИД ФРГ Мария Адебар добавила, немецкий генеральный секретарь Шток будет по мере сил поддерживать работу нового президента. Это как раз о генеральном секретаре Интерпола, он представитель Германии, зовут его Юрген Шток. Прежний глава Интерпола Мэн Хун Вэй подал в отставку в октябре после того, как был задержан в Китае по подозрению в коррупции. 7373948, телефон прямого эфира, код города 495. У нас сегодня случилось то, о чем мы довольно много говорили. Скорее всего, в таких условиях представитель Российской Федерации главой Интерпола не станет. Этого и не случилось, в результате проголосовали за представителей Южной Кореи. 7373948, слушаем вас, здравствуйте.
Да, здравствуйте. Ну, я думаю, на весь мир в связи с избранием в данной организации лидера был продемонстрирован международными, в том числе организациями и странами, так называемый плюрализм консенсуса. Но, тем не менее, не без политической подоплеки. На том основании, хотя бы по последним постановлениям Рады и законопроекта в отношении россиян, которые в отношении которых в связи с интересантами тех или иных, я допущу и спецслужб, которые будут выдергиваться за посещение Крыма, минуя украинское государство напрямую из России. Это один из аспектов. А второй аспект, действительно, что спецправ, ну, он до конца не стал утрировать ситуацию. На самом деле, как вы, Юрий, правильно подчеркнули, что все будет зависеть от генсека, и я думаю, что вице-президент, как во многих странах, это будет демонстрировать свое положение как номер 16, грубо говоря.
Но в любом случае, еще раз напомню, что наш Прокопчук остался вице-президентом Интерпола. 652-й пишет, главное, что мы там остались. Виталий так и не может понять, какая связь закона Украины и Интерпола. Ипатий пишет, судя по тому, как и наши полицейские берут взятки, решили остановиться на проверенном человеке, который берет поменьше. Ипатий много знает, в том числе и о взятках в Интерполе. Судя по всему, вами скоро заинтересуются. И Николай пишет, а вот если бы избрали нашего, сейчас бы те же люди говорили, ах, какая победа, все что-то стали понимать, и эта должность в Интерполе важная и достойная. Ну и еще по этому же поводу кто-то написал, Виталий написал, риторика сегодняшнего дня теперь понятна, наш кандидат не победил, поэтому пост президента номинальный, а Интерпол так себе организация. В общем, все плохие, а мы д'Артаньяны. 7373948, телефон прямого эфира, код города 495, смс-портал +7 925 48 94 8, телеграм говорит МСК-бот.
Внимание, внимание! Говорит Москва! Говорит Москва! Говорит Москва! 94,8. Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
Обсуждение следующей темы начинаем с молнии. Ространснадзор проведет внеплановую проверку службы авиабезопасности Шереметьево. Пока подробностей нет. Еще раз напомню, молния только что появилась на лентах. Сегодня утром, напомню, Следственный комитет Российской Федерации опубликовал видео с места гибели мужчины в Шереметьеве. Сотрудник, ведущий съемку, ну, если вы не видели это видео, вы можете его найти в интернете. Там слышно, как человек говорит, что вдоль взлетно-посадочной полосы найдены фрагменты тела, пух от куртки, шнурок от кроссовка. Ну вот, чтобы было понятно, о чем идет речь. Вчера, после взлета пассажирского Боинга, который улетел в Афины, там летчик сказал, что что-то, вы там посмотрите, что-то было, возможно, столкновение с животным. Пошли смотреть, действительно, нашли тело 25-летнего мужчины, который получил смертельную травму от удара об стойку шасси. Потом СМИ выяснили, что погибший гражданин Армении, которого депортировали из Мадрида с пересадкой в Москве, причем не просто депортировали, а он еще и дебош устроил, пока его депортировали. Он даже проводника, бортпроводника ударил. При всем этом человек прилетел в Москву, пошел на пересадку в Армении, а на взлетной полосе буквально сбежал с рейса в Ереван. Ну и добегался до такой степени, что столкнулся с самолетом в Афины. Роман Гусаров, портал Авиа.ру, главный редактор. Роман Владимирович, здравствуйте.
Здравствуйте.
С вашей точки зрения, вот эта история о попадании 25-летнего мужчины на взлетную полосу в Шереметьеве, что она говорит об авиационной безопасности?
Ну, она говорит о том, что сколько бы мы ни совершенствовали систему авиационной безопасности, транспортной безопасности, все равно найдется некий лихой парень, который найдет в ней лазейку. Как в свое время РУС преодолел систему ПВО СССР на маленьком самолете, так вот этот молодой парень преодолел систему авиационной безопасности в аэропорту Шереметьево. В принципе, конечно же, здесь явно сотрудники транспортной авиационной безопасности, которые должны были контролировать каждый этап прохождения пассажиров на борт воздушного судна, где-то допустили ошибку, упустили его, может, во время посадки пассажиров в автобус, либо во время высадки пассажиров из автобуса уже у трапа самолета. Но в какой-то момент вот он оказался настолько ловок, что ускользнул от глаз контролеров, а они обязательно, я уверен, были там, и должны были быть, и были, и присутствовали. Ну вот не заметили, и он, воспользовавшись темным временем суток, от них ушел. А что было дальше, это уже основное следствие, потому что я считаю, что здесь могут быть две версии. И первая, которая озвучивается сейчас, это то, что он выбежал на взлетопосадочную полосу и, как говорится, с ним столкнулся самолет. А вторая, он вполне мог залезть на стойку шасси и попытаться спрятаться в нише. И это часто делают нелегалы, пытаются таким образом улететь, предполагая, что в этом отсеке для шасси самолетов можно выжить. Возможно, вот при разбеге, при пробеге он просто вывалился из самолета, и дальше это привело к трагедии.
Хорошо. Одно дело, когда он вышел на взлетную полосу и столкнулся с самолетом. Другое дело, если он попытался спрятаться. А если попытался спрятаться, это опять говорит о том, что у нас с авиационной безопасностью все ненормально?
Ну, это однозначно говорит о том, что самое слабое звено в любой системе современной – это человеческий фактор. Это давно уже, как говорится, определили и в спецслужбах, и в авиации, что человек ошибается значительно чаще, нежели другие электронные системы. А значит, надо больше передавать функционала современным электронным системам, которые и не ошибаются, и отказываются на порядок реже, нежели человек.
Скажите, вот вы заговорили, вспомнили про Руста, и тут Виктор пишет, Руста приказали пропустить, а здесь было головотяпство. Вы что-нибудь слышали о приказе пропустить Руста до Красной площади?
Нет, впервые слышу, уже столько десятилетий прошло по истории, но впервые слышу версию о том, что его приказали пропустить.
652-й сомневается в другой части вашего рассказа по поводу спрятаться в шасси. А такое прям реально бывает, или это все-таки только в кино показывают?
Ну, такое действительно реально бывает. И если покопаться в сообщениях СМИ, то в минувшем десятилетии, по-моему, было два случая, когда на подлете к Москве из открывшейся ниши стойки шасси выпадали уже замерзшие пассажиры, пытавшиеся прилететь в Россию из других стран.
Понятно.
Так, такое бывает.
Спасибо. Мальчик еще прятался там и отморозил себе руки. Ипатий вспоминает случай была примерно 20-летней давности. И это было над территорией России. Спасибо. Роман Гусаров, главный редактор портала avia.ru, был с нами на прямой связи. Был приказ пропустить к Москве, и это давно уже рассекретили, утверждает 664-й. А перепад давления, он же убивает, не понимает 652-й. Ну, понимаете, когда человек принимает подобного рода решения, он же часто эмоционален. Вот и, к примеру, представьте себе 25-летнего парня, горячего, ну, выгоняют из Испании, выгоняют из Европы. Естественно, он хочет туда вернуться любым способом. Он не задумывается, что с ним произойдет. Я не говорю о конкретном случае, я говорю о том, как это можно попытаться объяснить. Что для вас эти новости из Шереметьева сегодняшние? 7373948. Вот 879-й пишет. Если снегосборщик с самолетом, снегоуборщик, точнее, встретился, то чудаку на поле удивляться-то не стоит, пишет 879-й. Слушаем вас, здравствуйте. Не получилось. 7373948, слушаем вас.
Да, Григорий, я тоже хотел сказать, во Внуково был снегоуборочный выехал, и летел этот французский там, как бы, да, ну вот этот бизнесмен, и он погиб, да, в частном самолете. И здесь бардак вообще-то, это бардак. А насчет Руста, кстати, там истребители его вели, не было приказа сбивать его. А его вели, его спокойно могли сбить, но не думали, что он сядет на Красную площадь, откуда, не знаю.
Ну, просмотрели, ну, хорошо. Я все-таки хочу вернуться к слову «бардак». 7373948. Я уже не первый раз за сегодняшний день слышу от специалистов, которые говорят, ну, это не бардак. А вот люди, которых трудно отнести к специалистам, говорят, что это бардак. Давайте разберемся. Давайте чуть... Те, кто связан напрямую с тем, что, как это все устроено, они говорят, нет, ну это не бардак. Потому что человеческий фактор, они это говорят. То есть бардака нет. Просто народу так много, что один может ненадолго, поймают быстро. Вот, 7373948, слушай... Нет, не получается. 7373948, слушаем вас, здравствуйте.
Алло, здравствуйте, Юрий. Я из личного опыта скажу вам. Перед посадкой на самолет мы с дочкой, я купил ей бутылку воды и положил в ручную кладь. И также вдруг подарил там маленький перочинный ножик. Положил в ручную кладь. Ну и пошли, я забыл за это. Прошли досмотр, сели в самолет, и только в самолете я увидел. Но самое, что интересно, это было в аэропорту Бен-Гурион.
Ну и что?
Ну, если там-то, ну как, если брать у нас бардак, там нет бардака, который считается самый безопасный аэропорт. Но даже и там бутылку воды и перочинный ножик я свободно занес на самолет.
Ну вы сдались, я уверен, что вы как честный человек сдались, конечно.
Нет, я увидел, когда попросили пить, я сумочку открыл
и сдался
ребенку и увидел ножик этот.
Понятно, спасибо. Все равно в бизнес-классе металлические ножи и вилки выдают. 370-й у вас на устаревшие данные. Металлические ножи и вилки, во всяком случае, в Аэрофлоте, выдают теперь и в эконом-классе. Пусть будет тогда не бардак, а художественный беспорядок. 990-й предлагает такой вариант. Александр Суровов. Хорошего мало, безопасность такая же, как всегда и везде. Что в торговом центре в Кемерове, что на взлетной полосе. Ипатий предлагает такое определение для того, что происходит, что я даже не могу его цитировать. 7373948. Слушаем вас, здравствуйте.
Здравствуйте, вы знаете, я, может быть, додумываю, но, как я понял, он сбежал при транспортировке, то есть его вели куда-то, то ли в самолет, то ли в автобус.
Ну,
уходило, от погони уходил и
ну, попал... видимо, все-таки не от погони, потому что хватились поздно. Видимо, все-таки его отправили на нужный самолет, а он там во время посадки сбежал.
Ну, как-то странно, человек бросается под самолет, мне кажется, что его догоняли все-таки. И он,
ну, пока... А, вы полагаете, что он бросился под самолет?
Нет, это выглядит странно. А если человек как бы убегает от полицейских, например, то
не, вообще...
это не странно, что он не заметил и попал под самолет, а так?
Понятно. А так нормально. Может, собак по периметру пускать, пишет 652-й. Одна миллиардная случайность – это не бардак, а отличный повод для СМИ и обывателей. Об этом пишет 383-й. Бардак, что пропустили. Все, кто перемещается по технической территории, все, кто перемещается, носят жилетки. А раз у него не было жилетки, значит, бардак, что пропустили. Так вам и говорят, что его пропустили, даже если такое происходит. Это ненадолго. Как-то тоже складной нож в рюкзаке забыл и не заметили. А может, это пишет русский инженер, а может быть, они видели. Просто они понимали, что конкретно у вас. 7373948. Слушаем вас, здравствуйте.
Здрасте. Два раза летал в Армению и через Дубай с лезвием в бумажнике. Ничего. Спокойно.
Ну и?
Ну... Контроль на низком уровне.
Это вы полагаете контроль на низком уровне. Хорошо. 7373948, телефон прямого эфира. Мы продолжаем, слушаем вас. Здравствуйте. Алло.
Алло.
Да.
Здравствуйте.
Прошу.
Ну, вы представляете, что такое Россия, правильно?
С трудом.
Я служил в авиации.
Так.
В авиации служил, да, 1972-1974. Первый закон авиации гласит, там, где начинается авиация, там заканчивается дисциплина.
Да что вы?
Да.
Понятно.
Летчики, они редко когда летали по тем временам трезвые, транспортная авиация, я служил.
Так то по тем временам, теперь говорят совсем другие времена, уже неоднократно вспоминали те времена, ну, для того, чтобы сказать, вот раньше-то было проще все намного, чем сейчас. Как раз с точки зрения безопасности, 7373948, это дело случая, пишет 877-й, оказался не в то время и не в том месте. Григорий из Питера полагает, что надо сделать так, чтобы все через рукава в самолет садились. Григорий, все бы это сделали, но тогда билеты сильно подорожают. Ну вот, собственно, об этом и идет речь. Это не дисциплина, это порядок. Это элементарный бардак, Виктор А. пишет. У нас на стадион фаер пронесли, на вокзалах понаставили охраны, толку нет, очереди. А на взлетку человек вообще попасть не должен, хотя если грузчики... Ой, все собрал, Виктора, вот все собрал. Значит, вообще да, не должен. И не попадает. Обратите внимание, 383-й ведь прав, когда пишет про 1-миллиардную случайность, которую мы весело, почти с улюлюканьем пытаемся называть бардаком. Но вспомните, 1-миллиардная... Вы когда-нибудь прежде слышали о столкновении человека с самолетом на взлете? Ну вот если бы хотя бы это повторялось, наверное, можно было бы говорить, что это бардак. А так-то люди какие бывают. Тут надо об этом говорить. Он как-то так сумел убежать, что даже добежал до взлетной полосы. Все двери на электронных замках, значит, проскочил просто случайно. Это предположение от 652-го. Но напомню, согласно последним сообщениям, теперь Ространснадзор будет в этом разбираться, проведя внеплановую проверку службы авиационной безопасности Шереметьево. Прямо сейчас новости, потом реклама, потом продолжим.
Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
Это радиостанция «Говорит Москва», среда, 21 ноября. Меня зовут Юрий Буткин. Всем, кто только что к нам присоединился, доброго дня. Мы продолжаем обсуждение главных событий этого дня. Продолжаем следить за лентами новостей. Продолжаем следить за сразу двумя картами московских пробок от Яндекса и от Центра организации дорожного движения. Сегодня они солидарны в оценке московских пробок и оценивают то, что происходит на дорогах, примерно в 5 баллов. Внутренняя Садовая при этом 7 баллов. Внутренняя Трешка 8 баллов, МКАД на Западе 8 баллов, тоже внутренний, насколько я понимаю. В целом в городе сейчас 639 тысяч автомобилей. По поводу охраны аэропортов, МИХ пишет о своем офисе, который охраняется, как он пишет, как космодром, мышь не проскочит, контрольно-пропускной режим на высшем уровне. Вот надо людям в Шереметьеве рассказать, если МИХ напишет, что за офис, надо будет тем, кто в Шереметьеве, рассказать, как это работает на самом деле. Александр Суровов пишет, важно, человека ведь депортировали, значит, должны были посадить в самолет ответственные лица. Значит, это не обычный пассажир, значит, за ним не уследили, значит, это халатность. Ну и еще, темы, которые мы будем обсуждать в ближайшие 20 минут. Ирина Яровая предлагает ужесточить правила приобретения оружия так, чтобы разрешительный возраст был не 18, как сейчас, а 21 год. Ну и на Украине обсуждают варианты проседания Крымского моста. Россия отвечает от имени самого моста.
Новости этого дня. Успеем сказать главное.
Ну и еще, мы же следим за лентами информационных агентств. Мне кажется, следующее сообщение надо давать, что называется, отдельным топиком.
Новость часа.
Один из основателей, цитирую по агентству РИА Новости, честное слово, вижу перед глазами текст. Один из основателей Агаты Кристи, Вадим Самойлов, с иронией отнесся к заявлению своего брата Глеба о том, что группа распалась из-за их любви к одной девушке. Глеб, как всегда, лжет. Мы полюбили не одну девушку, а одного парня. Больше я ничего сказать не могу, так как это не только моя тайна, сказал музыкант в интервью РИА Новости.
Новости этого дня. Успеем сказать главное.
Вице-спикер Государственной Думы Ирина Яровая разработала законопроект, который повысил бы разрешительный возраст с 18 до 21 года. Это ужесточение правил приобретения оружия. По словам Яровой, предлагается ввести 3 дополнительных требования для получения охотничьего билета и лицензии на приобретение огнестрельного оружия для этой возрастной категории. Справка и характеристика с места работы, справка о доходах и налоговой декларации, а также собеседование при получении лицензии. Депутаты заговорили об ужесточении правил продажи огнестрельного оружия после того, что произошло в Керчи, где учащийся колледжа взорвал бомбу в учебном заведении, а потом открыл стрельбу по студентам и преподавателям, так что 21 человек погиб. Вячеслав Ванеев, лидер Всероссийской организации «Право на оружие». Это общественная организация, он с нами на прямой связи. Вячеслав Владимирович, здравствуйте.
Здравствуйте.
Как вы относитесь к инициативам депутата Яровой?
Ну, давайте, во-первых, вспомним, кто такая Яровая и какие пакеты она обычно предлагает.
Ужесточает.
Они обычно жестко популистские, очень затратные для бюджета и крайне неэффективные, которые обычно приходится потихоньку отменять. Да? Что касается новых ее предложений, ну, например, вот первое, собеседование с Росгвардией. Ну, так как нету критериев этих бесед, то я усматриваю в этом вообще коррекционную емкость. Да? Следующий там момент есть поручительство, а фактически разрешение родителей на приобретение охотничьего оружия, ну, охотничьего билета. Да? Это вообще отменяет Конституцию. Ведь в соответствии с 60-й статьей Конституции полная дееспособность у нас начинается с 18 лет. Ну и так далее и тому подобное. Поэтому я считаю, что вообще-то мне жалко, что депутаты не несут никакой моральной, ни уголовной ответственности за свою деятельность, потому что их деятельность сейчас наносит огромный ущерб государству подобным законопроектам. Понимаете?
Подождите секунду. Да. Все-таки, значит, каков ущерб от законопроекта, согласно которому оружие смогут покупать люди в возрасте от 21 года? Я не понял.
Большой ущерб. Смотрите, у нас существует Конституция, основополагающий закон, в соответствии с которым мы действуем и в соответствии с которыми должны приниматься законы. У нас в 60-й статье Конституции написано, что полная дееспособность наступает с 18 лет. Если она наступает с 18 лет, то различие по возрастному цензу с 18 до 21 года является незаконной.
Подождите, более того, секунду, можно я спрошу? Да. Можно я вас спрошу? Ведь тогда и президента Российской Федерации надо избирать, кандидат может быть от 18, иначе, как вы скажете, Конституция нарушается.
Вы знаете, тогда и нужно изменить и гражданскому обществу, и выборы этих президентов и подобных депутатов тоже с 21 года. Потому что, чтобы они вот таких вот, ну, типа Яровых не выбирали, понимаете?
Ладно, а про алкоголь тогда как? Это же тоже тогда нарушает Конституцию?
Ну, я считаю, что и алкоголь в этой связи тоже как бы не совсем законен. Но в данном случае здесь это требует, конечно, еще гражданского обсуждения.
Хорошо, вот про гражданское обсуждение теперь. Яровая разработала законопроект. Все-таки она не рядовой депутат, она вице-спикер Государственной Думы. Вы лидер Всероссийской общественной организации «Право на оружие». Вы будете как-то пытаться бороться с этим законопроектом?
Естественно, потому что это недопустимо. Вот сейчас, вы знаете, в Петербурге, например, таджик зарезал, 52-летний таджик зарезал при автосделке владельцев автомобиля. Только почему Яровая не принимает, например, решение по ножам? Ведь от ножей гибнет около 30 тысяч в год. А от оружия гражданского 100 человек в год. Так почему-то Яровая свои действия, тем более вице-спикера, направляет на такой совершенно очень узкий, я бы сказал, местечковый вопрос, как владельцы гражданского оружия.
Вы так
законопослушны.
Вы так говорите, как будто бы это вот одна Яровая все придумала. Ведь есть такие настроения в обществе, которые она выражает. Вам кажется, что все, кто думает, что оружию не надо давать лишнего шанса, не правы?
Вы знаете, Зигмунд Фрейд говорит такую вещь, я его цитирую. Люди, выступающие против оружия, имеют эмоциональное и умственное недоразвитие. Читайте классиков.
Вам не кажется, что это не очень, ну как это, аккуратное заявление?
Это говорит всемирно признанный психолог.
Ага. Ладно,
поэтому
договорились.
В данном случае,
договорились. Спасибо. Вячеслав Ванеев, лидер Всероссийской общественной организации «Право на оружие». Вот и гибнут от оружия по 100 человек, так как его не раздают направо и налево, пишет 664-й. А если человеку нельзя в 18, то и в 21 мало что изменится, и никакой психолог не поможет, это пишет 879-й. Расслабьтесь, государство народу оружие не даст, оно слишком боится его, пишет русский инженер 321-й. Ну и сразу несколько человек начали писать о том, что если нельзя покупать оружие до 21 года, то и в армию ходить нельзя. Вот, господа, вот тут, ну, вы же понимаете, что вот вы в этот момент, когда вы пишете что-то подобное, как бы глазом вот так вот подмаргиваете. Но вы же прекрасно понимаете, что одно дело оружие в личной собственности, другое дело военное оружие в армии. Ну, если не понимаете, вам стоит кого-нибудь спросить. Ну, может быть, тот же Google. А лучше бы любительскую охоту пропагандировали и поддерживали охотничьи хозяйства, пишет Игорь, 749-й. 7373-94-8, телефон прямого эфира. Ну и давайте поставим на голосование предложение вице-спикера Государственной Думы Яровой. Ужесточить правила приобретения оружия. Повысить разрешительный возраст. Именно эту тему мы и голосуем. Оружие с 21-го. Да, 134, 21, 35. Нет, пусть все останется по-старому. 134, 21, 36. Голосование пошло. А 877 пишет. А как справка о доходах может повлиять на безопасность при покупке оружия? Вопрос. 7373-94-8. Телефон прямого эфира. 7373-94-8. Так, слушаем вас. Здравствуйте.
Добрый день.
Прошу.
Я тут в интернете недавно прочитал, что Фрейд, конечно, известный, но не столько психолог, а сколько псих. И есть много других.
Давайте мы не это будем обсуждать, теории. Но правда. А, да. Понятно. Я понял, вам важно было это сказать. Хорошо. 7373-94-8. Мы же все-таки раздать охотникам фоторужье, Григорий из Питера. Вот эта тема. Каждому по телефону. Чушь, фоторужье, 21 век. Какой? Телефон с хорошей камерой. И поехали. А, опрос, вы владеете, не владеете оружием? Это другая история. Давайте, мы голосуем инициативу Яровой. 134-21-35. Оружие надо выдавать с 21 года, не раньше. 134-21-35. Нет, вы с этим не согласны, надо как сейчас. Раньше можно выдавать, ну и так далее. Ничего не надо ужесточать в этом смысле. 134-21-36. Голосование продолжается, и продолжаем по телефону принимать ваши звонки. 7373-94-8. Слушаем вас, здравствуйте.
Да, добрый день, Василий зовут.
Прошу.
Я согласен, я бы еще сделал бы, если человек в армии отступил, то тоже не выдавать ему глухоствольное нарезное охотничье оружие.
А какая связь?
Связь, навыки обращения с этим оружием.
Навыки обращения с этим оружием можно получить не только в армии.
Ну, знаете, у самого, имея глухоствольное оружие, и вся вот эта наша система получения, на самом деле ничего сложного нету, и... вот эти курсы, которые обязывают пройти, это стоит 5000 рублей, да, и там никаких курсов нету, там, знаете, как, кому надо, вот мне.
Так давайте... армия бывает разная, тем более, что она теперь короче, чем прежде.
Согласен, но так как служил тоже срочную службу, все-таки какое-то там, да, какие-то познания, что там не направлять в стрельбище и так далее.
Так
да?
И на курсах какие-то познания тоже будут.
Ну, поймите, в армии тебя заставят это выучить, а курсы ты можешь оплатить, как все у нас, да, в принципе, в стране, и получить эту корочку без любых каких-то знаний.
Понятно, но еще раз говорю, если в этой логике говорить, то тогда и с армией не получается. Можно и в армии не получить этих навыков, пишет Плюшевый 508-й. Ипатий пишет, ведь автомобиль тоже может стать своего рода оружием, преступление в руках 18-летнего. Но тогда и права на вождение автомобиля выдавать в 21 год. Много вопросов, тем более вопрос 692-го, он тоже уместен. А если бы Керчи не случилось, то инициативы бы не было? То есть тогда и проблемы бы не было? Одна история, с которой надо отдельно разбираться, надо разбираться с биографией мальчика, надо разбираться вообще с тем, что происходило вокруг него и так далее. А мы уже законы разрабатываем. Об этом пишет 692-й, у него вопрос, это популизм. Ну, он спрашивает, он не утверждает, нет. Это вопрос, 7373948. Слушаем вас, здравствуйте. Алло.
Алло.
Да, вы в эфире.
Здравствуйте, это Носов Дмитрий Юрьевич беспокоит.
Дмитрий Юрьевич, мы слушаем вас.
Шестого созыва.
Да я помню, конечно. Кто же забыл?
С удовольствием ваше радио сейчас слышит эту дискуссию и не удержался, позвонил. Вот предыдущий лоббист вам звонил оружие, да, не запомнил, да. Как его зовут.
Вячеслав вот, Валеев.
Вячеслав Валеев, да. При всем уважении хотел бы поправить. У нас в законе-то прописано и депутатский срок, да, с 21 года человек может депутатом становиться.
Ну да.
И президент может только с 35 лет становиться. Поэтому вот возражение, жаль, что не было у нас открытого батла, когда человек вот так вот, не подготовившись, не зная, зная только какой-то свою узкую направленность, утверждает на всю страну. В этом плане хотел сделать поправочку. А что касается оружия, да, в первую очередь надо смотреть реальную статистику, реальные случаи, реальные затраты, потому что затраты действительно могут быть от закона Яровой, потому что это даже банально переписать все подзаконные акты, ввести все это, донести там и так далее, это все затрата. И от этого уже смотреть целесообразно.
И все-таки, с вашей точки зрения, это целесообразно просто взять и сдвинуть на 3 года?
Целесообразно только в том контексте, если эти изменения, которые, я считаю, давно назрели, пойдут в других отраслях тоже. Это касается и алкоголя, и армии, и так далее. То есть иностранный опыт в этом плане есть, да, но вот выделяя по одной категории постоянно, это неправильно. Я считаю, что надо пакетом приходить к этому решению. Либо сдвигать во всех смыслах, либо нет.
Спасибо. Дмитрий Носов, известный спортсмен, бывший депутат Государственной Думы, был с нами на прямой связи, дозвонился до студии. Спасибо ему. 38-62 – это результат голосования. 38% считают, что инициативы вице-спикера Государственной Думы Яровой уместны и своевременны. 62% с этим не согласны. Напомню, вице-спикер Государственной Думы Ирина Яровая разработала законопроект, который повышает разрешительный возраст приобретения оружия с 18 до 21 года.
Внимание, внимание! Говорит Москва! Говорит Москва! Говорит Москва! 94,8. Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
На Украине есть министерство по вопросам временно оккупированных территорий. У этого министерства есть страничка в Фейсбуке. И вот там, на этой страничке, появилась запись, согласно которому специалисты ведомства, напомню, украинского министерства по вопросам временно оккупированных территорий, обнаружили несколько критических участков на Крымском мосту. В частности, в районе искусственной насыпи со стороны Крымского полуострова они зафиксировали проседание со скоростью от 52 до 89 миллиметров в год. В центральной части отметили повышение арки железнодорожного сообщения. В министерстве подчеркнули, что такие отклонения говорят о нестабильности морского дна в местах установки опор и имеют негативное влияние на акваторию Черного моря. Больше того, они полагают, что зимняя погода положение может только ухудшить. Появилась реакция, но такая в некотором смысле шуточная реакция, потому что ответ был от лица самого Крымского моста. Ну, как если бы он разговаривал. Он, естественно, все это опровергает. Александр Васильев, доктор технических наук, профессор, действительный член Российской академии транспорта. Александр Ильич, здравствуйте.
Здравствуйте.
Скажите, а я хотел спросить вас, вот, а как можно зафиксировать проседание со скоростью от 52 до 89 миллиметров в год, если ты, ну, не имеешь прямого доступа к конструкции?
Вот, на мой взгляд, никак. Потому что если системы там GPS или ГЛОНАСС, да, они должны иметь ответ от моста. Они же не имеют доступа к установке на мосту соответствующего оборудования. По-моему, если они просто сделали фотографии из космоса и попытались их расшифровать как-то в геометрическом плане, то это очень ненадежное дело. Вообще ведь мост живет, он дышит, он колеблется. Какой момент они ухватили, как ухватили? Тем более они, так сказать, взяли косу Тузловскую. Это не мост, а там, да. Это эстакада на этой косе. Ну, я не знаю, у них же уже было как-то, они какую трещину пытались обнаружить в опоре и так далее. Это не первый раз, я думаю, что и не последний, попытки дискредитировать мост.
Но все-таки, если попытаться отойти вот от этой истории, мол, как пишет один из наших слушателей, мол, они вруны, а можно как-то со стороны получить объективную оценку состояния конструкции Крымского моста? Вот не зайдя на сам мост, не установив там конкретно приборы, через путем съемок из космоса или путем какого-то наблюдения, как-то можно это сделать?
Я думаю, что нет. Ну, это мое частное мнение. Я не все знаю о возможности съемок из космоса. Я думаю, что нет, тем более с такой точностью, тем более они называют темпы в год, там год только прошел. Какие могут быть темпы в год, да?
Но вот эти темпы, о которых они говорят, это ведь отдельная история? 52 или 80 миллиметров в год?
Да, а откуда они взяли в год? Даже если есть там какое-то смещение, почему они к годовому периоду привязали, которого еще и нет фактически, да? Мне кажется, что это вброс. Но вообще говоря, ведь мостом занимается и, наверное, и мониторинг ведут Гипростроймост Санкт-Петербурга. Они основные проектировщики этого моста. Они, наверное, так сказать, более компетентно могли бы это дело прокомментировать.
Хорошо, я только еще один вопрос.
Моя личная точка зрения, что это... Это не, так сказать, не серьезно.
Но все-таки, когда что такое нестабильность морского дна, я вас хотел спросить. Вот если, к примеру, мы предполагаем, что конструкция типа моста стоит на дне, и оно нестабильно, как это будет заметно?
Ну, если действительно опора проседает, конечно, это будет заметно. Это если стоит на, опирается на, так сказать, плохой грунт. Но дело в том, что там же вот этот плохой грунт на этом мосту крымском прошли, там же очень глубокого заложения сваи. И они уже, так сказать, опираются, ну, заделаны в более-менее твердый грунт. И поэтому... Такие просадки я не представляю себе.
Понятно, спасибо. Александр Васильев, доктор технических наук, профессор и действительный член Российской академии транспорта. 7373948, телефон прямого эфира. Нам нужны люди, которые, ну, тоже что-то смогут сказать об этих проседаниях со скоростью от 50 до 90 миллиметров в год. Или, к примеру, вот как... Арка железнодорожного сообщения в центре моста поднимается со скоростью до 30 миллиметров, а арка автомобильная, наоборот, проседает до 32 миллиметров в год. Но еще раз, я хотел бы обратить внимание, что отвечаем мы им тоже в некотором... Ну, то есть нам кажется, что это настолько не похоже на правду, что мы отвечаем от имени Крымского моста. Крымский мост как бы говорит в Фейсбуке. Ну, Министерство временно оккупированных территорий же написало в Фейсбуке. Так Крымский мост в Фейсбук тоже приходит и говорит, пишет точнее. Сейчас ваше настроение сместится в сторону веселья, а я буду на месте всегда. Я в данном случае мост напомню. Думал, придумать уже нечего, но мифы пополняются, сказано в публикации. Согласно РИА Новости, на странице Крымского моста вообще некоторые сообщения, так бывает, публикуются от имени сооружения. Вот такая реакция. Насколько она уместна? Что вы скажете? 7373948. Слушаем вас. Здравствуйте.
Добрый день, Юрий, Сергей Алексеевич.
Прошу.
Несущая способность грунта вообще всех зданий и сооружений, и уж не исключая, конечно, таких, как Крымский мост, определяется на стадии инженерных изысканий. Правильно предыдущий специалист говорил, что дошли до такого грунта, который гарантирует устойчивость моста, причем с естественным запасом прочности. Значит, более того, есть специальные нормативные документы, ГОСТ, я номер не помню, я сталкивался в оборонном заказе с этим, где допустимые отклонения на все здания и сооружения определены. Например, вы построили 30-этажный жилой
Сергей Алексеевич,
дом, он проседает.
Это понятно, и нам говорили о том, каким образом подбирали места для установки, соответственно, вот этих вот опор Крымского моста. Но вот такая реакция, мол, Крымский мост, ну, то есть настолько весело, что Крымский мост сам отвечает. Или вот, например, Константинов, это глава крымского парламента, сейчас говорит, что же они там курят, если такое говорят. Вот так стоит реагировать?
Ну, понимаете, я не знаю, как реагировать надо, но то, что говорят вот эти, говорят, что он там 52 в год, ну, это глупость. С точки зрения инженера, это просто глупость.
Понятно.
Вот и все.
Понятно, спасибо. Мы не знаем, как на это реагировать, но как инженеры мы это оцениваем как глупость. 7373948, слушаем вас, здравствуйте.
Алло, Владимир, Юрий, я буду верить тогда, когда... увижу свою фотографию миротворца. Я в этом году проезжал по Крымскому мосту, и, как они говорили, будут фиксировать каждые машины. Вот когда я увижу свою фотографию миротворца, тогда я буду задумываться о миротворце.
Понятно, понятно. Об этом примерно 692-й пишет. Ну, так я понимаю, 692-го. Украина же утверждала, что мост — это вообще мультфильм. Его же не существует. А теперь он нарисованный, проседает. Значит, в некотором смысле, с точки зрения 692-го, это признание физического существования Крымского моста. 7373948, телефон прямого эфира. Но вот Виталий задается вопросом. Интересно, как же они все-таки зафиксировали-то эти данные? Украинские чиновники или украинские ученые? Получается, что им либо кто-то из строителей рассказал, либо в Крыму действуют органы власти Украины, и у них есть доступ, собственно, к этому самому Крымскому мосту. 7373948, слушаем вас.
Добрый день, Сергей, Москва. Мы тоже ездили этим летом, да, по мосту, абсолютно все супер, и, причем там и до моста хорошая очень дорога. Вот, что касается, ну, то, что говорят, будут говорить всякую ерунду, это, естественно, это надо ожидать.
Не-не-не, да, вот, нас же другой вопрос больше интересует. А правда, можно со стороны как-то объективно выяснить, что там с конструкциями моста?
Я уверен, что нельзя выяснить. Это есть специалисты, есть приборы, понимаете? Это все равно, что, не знаю, там определить, глядя, не знаю, на машину со 100 метров, что у нее двигатель там неправильно работает, понимаете? Но то же самое, но это же технические данные, тем более миллиметры. Вы определите, не знаю, две машины будут стоять рядом на расстоянии 100 метров, определите, у какой из них спущенный шин, у какой нет.
Скажите, с вашей точки зрения, вот давайте по-другому, вот МД, что ли, один из наших слушателей пишет, а если правда что-то, не дай бог, произойдет, как потом эти профессора всякие, которые с нашей стороны отрицают наличие проблем, будут смотреть в глаза? Это вот заявление Украины повод перепроверить?
Я думаю и уверен, опять же, да, мониторинг состояния технического моста, ну, если не там ежедневный, то, скорее всего, вообще постоянный, да, происходит его технический.
Это и так перепроверяют, предполагает наш слушатель, а Виталий пишет по поводу реакции, зато смех продлевает жизнь, у нас дипломатия превращается в смехопанораму, зато всем смешно. Далее новости.